Здравствуйте, еще раз добрый вечер. Вновь приятно быть здесь. Мы действительно продолжаем маленький цикл по поводу брахот на различные ситуации жизненные, которые могут возникнуть, или природные явления. Разделим, наверное, сегодня большую часть урока. Будут какие-то вкрапления мировоззренческие, но большая часть урока, конечно, будет посвящена законодательной части. Попробуем разделить тему, это, что мы уже сделали маленький анонс в прошлый раз. А именно, есть брахот на какие-то природные явления, будь то постоянные, будь то, которые возникают иногда, которые мы видим, которые возникают. Есть благословления, которые касаются ситуации, когда произошло некое чудо с частным ли человеком или со всем народом Израиля. Мудрецы постановили говорить брахот, находясь в том месте, где это чудо произошло. Есть специальное благословение, специальная браха, которая немножко созвучна с понятием чуда, когда человек спасся от какой-то возможной опасности. Есть специальная браха, которая называется Агумель. И последняя тема будет у нас сегодня дорожная молитва. Попробуем пойти по порядку. Первая тема, которую мы будем разбирать, это благословение на природные явления. Браха на то, что мы видим в природе. Мудрецы постановили, когда мы видим что-то, что необычное, или даже, может быть, обычное, но все равно оно проявляет, даже будучи обычным, оно проявляет и показывает нам, дает возможность еще ощутить величие Всевышнего, который все это создал, то мы говорим специальную браху. Есть несколько разных благословений на природные явления. Начнем с привычных вещей, а именно те брахот, которые мы говорим довольно часто в... вот в повседневной, можно сказать, повседневной жизни. Есть постановление мудрецов, эти вещи прописаны в трактате «Брахот» в начале. В целом этим темам посвящен 9-й перек, 9-я глава трактата «Брахот». Есть 5 природных явлений, скажем так, которые возникают в природе, которые требуют от нас сказать «браху». Есть 2 разные брахи, сейчас мы разберем, какие «брахот», когда... говорят. Идея, вновь сама идея, самих брахот мы это увидим в самом нусухе, в самой форме благословления, мы это увидим, что мы говорим браху, подчеркивая величие Творца, который сотворил в свое время мир в 6 дней творения, и это величие проявляется так или иначе на протяжении всей истории, мы можем это ощутить, и мы говорим соответствующие благословления. Есть 5 вещей, которые мудрецы постановили говорить браху. Начнем, быть может, с менее порядка, не то что привычные, но реже встречающиеся. Это первое – землетрясение. Второе – это кохав нофель. Кохав нофель – это словно падающая звезда, скорее всего, комета, подобное явление, которое можно наблюдать иногда в природе. Третье – это сильные ветра, ураганные ветра. То есть не то, что они бывают раз в 100 лет, они бывают, может быть, довольно часто. Но при этом ощущается их сила, она, так сказать, пока мы ощущаем, мы видим, мы чувствуем особо сильный ветер, ураган, буря, торнадо и так далее, сильные, очень сильные ветра. 4-е – это молния. И 5-е – это гром. Начнем с первых 4. На первые 4 явления, то есть когда мы ощущаем землетрясение. Не то, что знаем, что оно где-то произошло, а мы ощущаем, трясется, что-то происходит. Да? Такое мы иногда бываем. Если находимся в таком месте, как землетрясение, мы это ощущаем. Человек, который ощущает землетрясение, он должен сказать благословение «Баруха Ташем Лукену Малуклам Осе Маасе Берешит». Благословение Всевышний и так далее. Бог наш Царь Вселенной, создающий Маасе Берешит, первозданное творение. То есть мы ощущаем с этим землетрясением, мы ощущаем, что Всевышний, сотворивший этот мир, он нам проявляется, когда он трясет эту планету. Соответственно, когда мы ощущаем землетрясение, мы говорим браху по поводу того, что мы вспоминаем, что Всевышний тот, который этот мир сотворил, не просто сотворил, а надо обратить внимание, браха сказано в настоящее время, не в прошедшем сотворил, а сотворящий, мы вернемся к этому немного позже, в другом контексте, но именно творящий Маасе Берешит, творящий творение, то есть Всевышний всегда, его не просто когда-то давно создал, а сейчас оно само как бы работает, он постоянно управляет, он постоянно находится под его влиянием и как бы новым постоянным творением. Второе – это Кохав Нофель, падающая звезда. Я не очень, честно говоря, могу точно это определение, что это заявление. Да, скорее всего, это когда комета проходит близко к Земле. Причем так называемый звездопад – какое-то явление, когда мы видим, что как бы звезды падают с неба, то, что называется. Здесь тоже явление, возможно, довольно редкое, тоже мы говорим Броху «Осе маасе берешит», творящее первое творение. «Сильные ветра». Здесь тоже более или менее, оно более или менее понятно. Сильный ветер, ураган, я не знаю, сколько километров в секунду должен быть, но именно ураган, да, буря, то, что называется, ветер, который бывает, может быть, скажем, там, 3-4 раза за зиму, а бывает такое, что вообще его не бывает. Да. Целый год и не будет такого ветра, но если есть именно ураган, который ощущается, где-то крыши сносит, где-то деревья гнутся, настоящий ураган, говорится браха, осе маасе берешит. И дальше довольно просто, то, что... Когда происходит гроза, есть молния, здесь надо обратить внимание, именно молния, которая с дождем. То есть не так называемая сухая гроза, что есть какие-то блики на небе. Есть такое явление тоже, даже в жарких местах небо может быть чистым, но есть такие блики, похожие на молнии, маленькие молнии. Нет, мы говорим про молнии, которые происходят, когда есть гроза, есть дождь, есть град, есть молния на земле, из-за которой, извините, на небе, из-за которой потом возникает гром. Вот это вот та самая молния, на которой мы тоже говорим броху «Осе маасе берешит». И на гром, когда есть гроза, мы слышим гром. Здесь есть специальная браха. Так как гром, как известно, он гремит, да, то есть мы это ощущаем это максимально так, явно. Вот. Здесь есть специальная браха «Шекохо угворото мале олам». Специальная браха на гром, благословен Всевышний и так далее. «Шекохо угворото», что его сила, угворото и его мощь, его сила – и его мощь наполняют мир. Ну вот мир полный этой мощи, когда гремит гром. Специальная браха на гром, она значит, что если человек ошибся и сказал броху, который говорится как бы на первозданное творение, на гром, он тоже называется вышел. Это даже кошер. Да, в целом браха, когда мы вспоминаем творение Всевышнего, которое он создал 6 дней и продолжает как бы творить сейчас, это достаточно, чтобы правильно, дать правильное наше отношение благодаря Всевышнего за проявление его мощи в этом мире на любое природное явление извыше перечисленных. Брахот, который мы сейчас, вот эта браха, на эти 5 явлений, которые мы сказали, надо эту браху сказать сразу же после того, что оно произошло. То есть, если человек видит молнию, то он должен сказать браху сразу же. Сразу же, это то, что называется этиологическое понятие топкана дебур, то есть это столько времени, сколько у человека занимает сказать следующую фразу «Шалом алеха мури в раби». Примерно 3 секунды. 4 слова «Шалом алеха мури в раби». Вот за эти 3 секунды, после того, что мы молнию увидели или землетрясение ощутили, надо сразу же сказать броху. Если мы не успели, ждем, то, что называется, если будет следующей волны, эту броху надо будет сказать, когда мы вновь это ощущаем, мы это видим, мы это чувствуем. Это брахот довольно привычный, они довольно часто нами говорятся, потому что это природные явления, которые случаются в те или иные, по крайней мере, часть этого списка встречается ежегодно. Это первое наиболее часто встречающееся. Кроме этого, мудрецы постановили говорить броху, когда мы видим некое природное явление, которое вот сейчас возникло. Да? Вот произошло что-то новое в мире. Обновление. Дождь пошел, молния на небе или гром гремит. А некие уже созданные Всевышним объекты, которые нам дают возможность не просто понять и узнать. Понять и узнать, что Всевышний Велик можно даже изучая простого муравья. Но они дают возможность с относительной легкостью ощутить и по возможности почувствовать величие Всевышнего в этом мире. Вот здесь есть ряд список, скажем, объектов каких-то больших, таких величественных, да, на которые, когда мы их видим, надо говорить броху. Сейчас ту же самую броху почти во всех случаях Усе Масе решит. Сейчас мы это разберем. Но здесь понятно, что если мы каждый день видим что-то большое и величественное, то каждый день броху говорить нет смысла. Броху мы говорим, когда мы видим вот этот большой, великий объект, когда после того, что мы 30 дней, по крайней мере, его не видели, тогда у нас обновляется ощущение величия Всевышнего, которое уже притупилось за эти 30 дней, что мы не видели этого места, и мы говорим броху усе маасе берешит. Что это за объект? То, что написано в Лахе, это большие горы, величественные реки и моря. Здесь сразу надо оговориться, существует некий такой, то, что спор, а существует здесь не всегда мы можем утверждать, да, что есть та самая гора, которая величественна, что есть та самая река, которая величественна. Понимаете, они познаются в сравнении. В Аллахе написано, что мы говорим не на просто речке течет, хотя речка тоже даже не особо широкая, она тоже как-то свидетельствует, что Всевышний создал это. А реки, например, и горы – это что-то, что нестандартное, что действительно большое по всем параметрам. Да? Самые большие высокие горы, самые широкие и длинные реки. Вот на такие вещи мы говорим браху. До моря мы сейчас дойдем, а вначале горы и реки. В Алахе написано, что по большинству мнений, допустим, на горы приводится пример гора под названием Арарат. Гора Арарат, почему она приводится как пример? Потому что гора Арарат – это самая гора, которая описана в Торе, как известно, ковчег, в котором плавал Ной, и вся живность, на тот момент, которая была, эта самая гора называется Арарат. Ковчег, он сел на мель, скажем так, да, когда потоп заканчивался на горе Арарат, то есть одна из высоких гор. Мы сегодня не знаем, какая точно имеется в виду гора. Тот самый Арарат, который находится сегодня в Турции, который виден с Армении, или это какая-то другая гора. Я читал, есть мнение, я не знаю, сколько оно распространено, что есть мнение, что это находилось вообще на Дальнем Востоке. Там действительно горы повыше, как известно, хотя это не обязательно так, потому что ковчег находится в любой точке земного шара, опуститься на ту гору, которая была просто под ним. Но как бы то ни было, обычно считается, что это тот самый Арарат, который недалеко от нас, в Турции. Но в любом случае, эта гора высокая, она очень высокая, поэтому Аллаха говорит, что браху на высокий город, надо говорить на те горы большие, заснеженные вершины, там 5 тысяч метров, может, 4 тысячи метров, понятно, на Дальнем Востоке горы, которые есть там по 8 тысяч метров, понятно, на них говорится браха, осе, маасе, верешит, мы видим величие творения, которое проявляется, потому что мы видим, соответственно, надо говорить. Браху тоже самое реки, в Аллахе приводится, я видел список, приводится Мур, Волга, Нил, Амазонка. То есть это какие-то реки, действительно, реки всем рекам реки, да? Всем известно, что это величественные, и большие, широкие, полноводные реки. На них говорится браха, но вкусе, маасе, верешит. То, что касается моря, есть интересный момент. Есть на море две брахи. Есть браха на просто море, тоже усе, маасе, верешит. То есть если я вижу море раз в 30 дней, вот я вижу море, я говорю браху, браху аташем, лукену мэлхалам, усе, маасе, верешит. Уехал с моря. Потом приехал через 30 дней опять, через 31, там, или через год в отпуск приехал, то, что называется, на море. Вижу море, браху аташем, лукену мэлхалам, осе, маасе, верешит. Есть еще одна браха, которая называется осе агаяма гадоль, сотворивший, творящий, делающий великое море, большое море. То есть есть просто моря, их много, мы знаем, где они находятся, а есть одно какое-то море, самое большое, самое великое. Здесь есть интересный спор, что имеется в виду. Есть мнение, что великое и большое море – это Средиземное море. Есть мнение, что великое и большое море – это Атлантический океан. Соответственно, у нас есть сомнение, какую броху говорить. На все моря, которые находятся, где бы они находились, там все понятно. Когда мы говорим про Средиземное море, конкретно Яма-Тихон, которое находится вот у нас здесь, Средиземное море, или Атлантический океан, который западнее, то здесь есть у нас сомнения, какие брахот говорить. Сефардская традиция говорить браху на Великое море, на Средиземное море. Ашкеназская традиция, в силу того, что есть сомнения, это может быть Средиземное море, а может быть океан, то получается для того, чтобы сказать браху на Великое Большое море, усе яма гадоль, надо находиться в таком месте, где видно и Средиземное море, и Атлантический океан. Таких мест, наверное, в природе два. Одно находится в Гибралтаре, а другое, напротив, в Марокко. Больше, наверное, нету. Соответственно, если человек находится вот там, где он видит, там, условно говоря, в Гибралтаре, справа у него будет Атлантический океан, слева у него будет Средиземное море, там, пролив Гибралтарский, да, вот тогда он там будет, находясь там, он может сказать браху, творящий великое море, потому что он видит и то море, которое, возможно, великое, и другое. По-любому не будет ошибки. Вот по шкальской традиции это единственное место, где говорится браха усе аяма гадоль. Не так часто встречаются эти вещи, не часто встречается на практике, да, но для майсе на Великое море мы говорим браху, только находясь там, где видно и океан, и Средиземное море, а на наше привычное нам Средиземное море мы говорим браху, осе, маасе, верешит. Закон в Аллахе написано, что не обязательно находиться на берегу моря. Если человек явно видит море, допустим, с борта самолета, когда взлетает, если мы летим из Израиля, это хорошо видно, если нет облачности, то тоже говорится браха, осе, я могу говорить, если человек 30, извините, осе, маасе, верешит. Если человек 30 дней больше, этого моря не видел. Это первое, это то, что касается природных явлений и природных и величия Творца в нашем в том творении, которое мы видим, где он проявляется. Дальше есть блок, который называется брахот. Это сразу встречается реже намного в жизни. Но мы проговорим эти законы, как они прописаны, назначены, они есть, да? Где это будет актуально, мы будем знать, как ими пользоваться. Есть два типа брахот на чудеса. Вновь это написано все в Мишне, в трактате брахот. Сама идея говорить брахот на чудеса, мы приводили это в прошлый раз, это из того, что Итро, тесть Моше Рабейну, когда он узнал, как евреи спасались из Египта, когда он узнал, что как приходили море, когда он узнал про все эти чудеса, которые Всевышний сделал еврейскому народу при выходе из Египта, то есть узнал он сразу, но когда он дал сказать, отношение свое, да, как-то проговорил свое отношение ко всем чудесам, которые Всевышний сделал, он сказал «Барух Ашем, Ашевецилу Тхэм и Тахалет Мицраем», он сказал «Барух Ашем, благословен Всевышний», он сказал «Броху на чудеса, на спасение еврейского народа от Египта с помощью чудес». Отсюда источник, что если мы находимся вместе, где место, в котором мы находимся, это то самое место, и не только то самое место, даже более того, мы видим те самые объекты в том самом месте, где было, происходили чудеса, которые были спасением, в общем, для всего народа Израиля, то здесь мы говорим специальную, мы говорим броху, который говорит о том, что сам Всевышний, который сделал народ Израиля чудо в этом месте. В Шулхан Арухе приводится шесть примеров по поводу того, что мы должны увидеть, чтобы сказать эту браху. Так как все шесть примеров мы сейчас быстро приведем, они все шесть примеров сегодня не поддаются точной идентификации, поэтому мы, наверное, сегодня такую браху сказать не можем. Но там написано шесть примеров. Человек, который видит место перехода Ямсуф, место, где еврейский народ переходил Тростниковое море. Есть огромное... большой вопрос, а где то, что есть точно тот водоем, который Тора называет Тростниковым морем. Есть по этому поводу много статей интересных, много что написано. Это кусок Красного моря или это какой-то пресный водоем, который там находился. Но если человек каким-то образом узнает, что вот это точно то самое место, и вот та самая вода, которая расступилась перед народом Израиля, он успеет броху благодаря Всевышнему, что спас еврейский народ, сделал чудо в этом месте. Второе – это то место, где евреи переходили. Валахе написано «Атлантический». Написано «Атлантический», то, что Поским приводит. Значит, второе место – это Маворот Иордан. Это то место, где переходили реку Иордан, когда Йошуа вел народ Израиля уже из пустыни в землю Израиля. Как известно, перешли по суху Иордан, то место, где переходили Иордан. Третье – это Маворот Нахале Арнон. Место под названием Нахале Арнон, когда евреи уже воевали в земле Израиля. Там было некое место, где воевали с самарийцами, там было некое место, где были две горы, между ними узкий проход. И враги евреев сделали засаду в этом месте. Когда они проходили между горами, Всевышний сделал чудо, горы сдвинулись, и, получается, поразили, да, тех, кто находится, смяли, да, раздавили то войско, которое находилось между этими горами. Человек, который видит вот эти самые горы, которые в свое время сошлись вместе, уничтожив врагов Израиля, говорит броху. Четвертое – это Авней Аль-Габиш, вместе под названием Бейт-Хорон. Бейт-Хорон сегодня находится между, грубо говоря, между Тель-Авивом и Иерусалимом, ближе к Иерусалиму. Тот ли это Бейт-Хорон, мы сегодня не знаем. Скорее всего, где-то рядом находился исторический Бейт-Хорон. Там была тоже война между евреями и местными народами. Написано, Всевышний кидал камни с земли сверху, с неба и поражал врагов Израиля. Пятое – это тот камень, вернее, та скала, которую еще в пустыне, я говорю довольно быстро, просто перечислить, пятая – это та скала, которую Ог Мелаха Башан, был такой персонаж истории, Ог Мелаха Башан, Ог царь Башана, был великаном, очень сильным и массивным человеком, великаном. Написано, что он выкорчевал огромную гору, огромную скалу, вернее, правильно сказать, огромный камень, огромную скалу, и хотел бросить это на евреев. Всевышнему не дал этого сделать, сделав чудо и поразил его самого этим самым камнем. Человек, который видел этот камень в том месте, где он лежит, где это все происходило, говорит браху. И последнее – это камень, на котором сидел Моше Рабейну, когда воевали с Амалеком. Он сидел и молился. Судя по всему, камень тоже имел отношение к чуду того, что молитва Моше Рабейну помогла и предводительству Йошуа евреи смогли разбить Амалека в пустыне. Поэтому тот, кто видел этот самый камень, который был, наверное, тоже частью чуда победы в войне, он говорит соответствующую броху. Сегодня только надо знать, что именно вот эти... Нет то самое место, где это было. Не просто место, а тот самый объект, через который проявилось чудо. Та вода, которая уступилась. Те камни, которые падали. Тот камень, на котором сидели. Те горы, которые сошлись. Не просто место, а именно те объекты, в которых это чудо произошло. Мы сегодня вряд ли сможем найти, к сожалению, эти места. По крайней мере, сегодня Поэтому вы должны знать, что такая браха существует. Вот второй пункт, который здесь необходимо проговорить, это когда человеку было какое-то частное чудо. И здесь надо немножечко разобраться, что такое чудо, в принципе, и какая браха говорится, это может быть актуальным для любого человека. То есть человек, который находится в том месте, просто в том самом месте, где Всевышний сделал ему лично какое-то чудо, или сделал чудо его отцам, или там деду, условно говоря, предкам, близким предкам, отец или дед, или то место, где было сделано чудо не ему самому, а другому человеку из еврейского народа, но, скажем так, фигуре значимой, которая, сказать, дало какое-то влияние на века, на весь еврейский народ. Например, приводится чудо, которое сделали пророку Даниилю в свое время, когда царь Вавилона кинул его в Гоба-Арайот, кинул его к диким зверям в клетку. Вот на такое чудо мы говорим: «Властелин Всевышний, Руха Ташем, Лукин Махуалам, Шаса Ли Нес Вмакумас Дезе», который сделал мне чудо в этом месте, или сделал моим отцам чудо в этом месте, или сделал кому-то значимому чудо в этом месте. И здесь, если мы в этом месте находимся, в том самом месте, если рельеф написан в Лахе не изменится, то же самое место. Человек, не знаю, шел в пустыне, там мог умереть, произошло какое-то чудо, да, сейчас мы объясним, что такое чудо, да, и он спасся. Все то время, что эта пустыня как таковая существует, то есть там ничего не произошло, рельеф не изменился, там не построили город, там не разбили сады. Пустыня, она была пустыня, осталась пустыней. Вот то самое место осталось, и он там оказался. Он говорит: «Барух Аташем Элокейну Мелех Олам, Шааса Ли Нес Бемаком Азе». Только надо разобраться, что такое чудо. Что такое чудо? Это понятие, которое необходимо, наверное, проговорить, потому что это одна из основ, в принципе, правильное восприятие понятия чуда. В общем, в целом надо знать его, и надо также знать, как это, где это актуально, насколько это актуально в Аллахе, который мы сейчас разбираем, в законе, про который мы сейчас говорим. А именно, в принципе, понятие чудо, да, нес, в простом понимании из-за определения, это как бы то, что происходит в силу вмешательства каких-то сил, которые находятся вне рамок моих возможностей. Так оно, наверное, на русском языке, не знаю, написано «удаля», но, наверное, на русском языке так понимается понятие «чудо». То есть есть что-то я могу сделать сам, чудес не надо, ничего чудесного, взял и сделал, а есть что-то, что я сам сделать не мог. Оно должно было получиться как-то так, как должно было получиться в силу моих возможностей, моих способностей. Всевышний сделал чудо и изменил рамки, привычные рамки хода вещей. На самом деле, надо знать, что есть Рамбан. В Рамбане написано, что в конце главы Бома, возможно, мы это приводили на каких-то уроках несколько месяцев назад, но эта вещь настолько фундаментальна, настолько важна, что ее имеет смысл проговаривать несколько раз, чтобы всегда ее помнить. Я помню, сейчас, когда в Ешиве, нам говорили, что это Рамбана, сейчас мы его приведем, надо знать, возможно, наизусть. Есть даже мелодия, на которую положили слова этого Рамбана, чтобы было легче запомнить. Петь я не смогу, но то, что написано в Рамбане, я попробую сказать. В Рамбане написана такая вещь. Рамбан находится на комментарии на Хумаш, на пятикнижие, в конце главы книги Шмот. Там написано так. «Минаниси магдэбэм фурсамим, адам удэбэ нисим нистарим, шэм бэнтэвэ бэмногу шэлэвэм». И так далее. Переведем. В силу явных и великих чудес человек признает понятие чудо скрытое. Я говорю своими словами, перевод недословно. В силу явных и великих чудес человек признает понятие чудо скрытое. Что нету понятия природа и обычаи этого мира. А все, что происходит с человеком, оно происходит в силу решения Всевышнего, как заслуга за его поступки или наказание за его прегрешение, все бэгзерат эльон, все по повелению свыше. То есть, что здесь написано? Что есть чудеса явные и великие, вдулим вэмфурсамим, явно известные чудеса, когда человек понимает суть и признает явные и известные чудеса, когда это понимание возникает у человека, тогда он начинает понимать и признавать, что на самом деле все, что происходит с ним в этом мире, или со всеми, в принципе, в этом мире, все оно по большому счету чудо. Все оно по большому счету чудо. А именно, если понимать понятие чудо, вот то, что Всевышний вмешался, а не чудо, когда он не вмешивается, вот такого не бывает, говорит Рамбан. Человек, который видит явные чудеса, он знает, он видит, он ощущает руку Всевышнего в этом мире. Когда море расступилось, это явное чудо, это за рамками привычных, так называемых, законов природы. Когда падают камни с неба, это вне рамок привычных законов природы. Понятно всем, это чудо. То есть Всевышний вмешался в установленный им привычный нам и установленный им ход событий, то, что называется законы природы, вмешался, поменял и произвел нечто, что не должно было произойти по тем так называемым законам природы. Это явный отчет. Здесь мы явно видим руку Всевышнего. Когда мы понимаем и видим руку Всевышнего, если мы пойдем чуть дальше, говорит Рамбан, и будем думать, то, что называется, и будем рассуждать и пониматься, пытаться осознать происходящее повседневное, то на самом деле Всевышний творит мир постоянно. Как написано в молитве, мы это говорим сейчас каждый день, что Всевышний ежемоментно творит мир. Мир сам по себе, без постоянной поддержки, скажем, или даже нового творения, обновления стороны Всевышнего, существовать не может. То есть то, что сейчас мы говорим, и то, что сейчас мы, допустим, поднимаем руку, и то, что сейчас мы дышим, дай Бог, это возможно, потому что вот именно сейчас, вот этот самый момент, Всевышний дает нам то добро, дает нам возможность вдохнуть и выдохнуть. Написано, «Коль нешама тегаль элько», каждая душа благодарит Всевышнего, говорят мудрецы, надо благодарить Всевышнего за каждый вдох и вдох, или за каждый вдох и выдох. Это не просто слова такие, что красивые слова. Это в простом понимании. Каждый вдох и выдох – это вмешательство Всевышнего. Каждый вдох и выдох – это проявление Его воли, чтобы мы могли возможность этот вдох и выдох сделать. Это понятие «так мир существует всегда» в скобочках. Соответственно, мы понимаем, почему мы говорим броху на те явления, которые мы говорили выше. «Осе маасе берешит» – делающий первое творение. Он постоянно его делает. То есть, если Всевышний секунду перестанет этим заниматься, то, что называется, то мира просто не будет. Ничего взрываться не будет, ничего гореть не будет, просто ничего не будет. Поэтому мы это проводили в предыдущих уроках, возможно, несколько раз, это вещь, которую надо всегда понимать. Да, все, что происходит, потому что сейчас Всевышний есть на то его воля, есть на то его желание. В этом контексте, говорит Рамбан, нет понятия «тева в минхагоши рулам», слова Рамбана. Нет понятия «природа» и «привычный ход вещей в этом мире». Все «аколь бэкзерата льон» – по велению свыше. Не будет веления свыше, не будет ничего. Так объясняет Рамбан понятие чуда. Поэтому в понятийном смысле понятие чуда – это все чудо. Да, как мы понимаем чудо в контексте в обиходе, то, что называется, когда мы говорим про брахот, например, в нашей теме, брахот, о котором мы говорим не то, что определено чудом, только лишь вот как Рамбан объясняет, что все Всевышний делает в конце концов, а понимание чуда – здесь вещь, которая нестандартная, вещь, которая непривычная, вещь, которая… По идее, была опасность. Всевышний сделал чудо, то, что мы говорим уже в простом понимании чуда. Сделал что-то нестандартное, сделал что-то не свойственное, а то, что сделал то, что не предполагалось, что произойдет в привычном нам контексте, в привычном нашем умении планировать вещи на будущее. Оно произошло. Вот это вот можно понимать как чудо. И здесь есть два подхода в Аллахе. Первый подход – что броху на собственное спасение, что сделали мне чудо в этом месте, надо говорить только на явное чудо. Явных чудес сегодня, наверное, не бывает или почти не бывает. Да, когда еще Всевышний просто вот меняет ход, меняет природные законы. Там человек едет на машине, словно говоря, все загорелось, должно было загореться, и должно было взорваться, но не взорвалось вдруг. Да? То есть там бензин перестал гореть, например, я не знаю, дай бог, куда авария. Нет, это один подход. Второй подход, так мощно Бур склоняется к этому подходу. Броху на чудо, которое мне сделали в этом месте, спасение, которое вот со мной или с кем-то произошло в этом месте, говорится, когда ситуация по естественному своему развитию должна была привести к трагедии, но этого не произошло. То есть, по идее, вот как оно шло, все шло к тому, что будет, не дай бог, смертельная опасность, то есть смерть, но оно не произошло. Пример, это может немножко непростой, например, который приводится в Аллахе, которая приводится в современных поисках, вопрос, который задавались в поиске, наверное, не нашего поколения, а предыдущего поколения, то, что было актуально не так давно, когда с нами жили люди, которые спаслись во время катастрофы. Многие поиски говорили, что человек, который, не дай бог, был в лагерях смерти, да, все шло к тому, что он будет уничтожен. Но, слава Богу, так Всевышний сделал, что война, в конце концов, была кончилась, эти лагеря были освобождены, и часть узников, слава Богу, спаслись. Вот это вот можно назвать чудом. Хотя там нету явного чуда с точки зрения того, что поменялись законы природы. Но там по природе, то, что называется, по естественному ходу вещей, не дай Бог, человек находился в смертельной опасности, и он должен, не то, что должен был умереть, а он, по идее, да, он участь его была решена, скажем так, в неприятную в сторону смерти, Всевышнего спас. Не производя явных чудес, он его спас. Это тоже можно назвать чудом. И человек, который оказывается в этом месте, он говорит: «Барух шасан энес бакум азе», благословенный Всевышний, который сделал мне чудо в этом месте. Еще один пример поиском приводит человек, который спасся от, во время аварии, которая, по идее, должна была привести к летальному, возможно, исходу. Но вот что-то произошло, вот тут миллиметр, там сантиметр, да, тут повезло, то, что называется, и как-то он вышел живым. Это тоже можно чудом, потому что по статистике вот в таких ситуациях, обычно, условно говоря, там водитель и пассажир, они заканчивают очень плохо, а вот этому человеку, по-русски мы говорим, повезло. Это не повезло, это Всевышний спас. Он его спас. Это сделал что-то, произошло нестандартное. Хотя, понятно, там будет миллион объяснений, что это вот он среагировал правильно или еще что-то. На самом деле, это Всевышний вложил ему в руки или в голову или в ноги сделать вот такое движение, и он, в конце концов, спасся. Или какая-то машина вдруг развернулась, или еще что-то произошло. Но в таких ситуациях надо говорить Броху. Был сам Всевышний, который сделал мне чудо в этом месте. Это то, что касается вот этого второго блока. Это бывает человек, который пережил вот такую ситуацию, очень непростую, да, такой Броху он будет говорить, когда он раз в 30 дней оказывается в этом месте, где произошло чудо. В том самом месте. Ему или его отцам, или дедам. Следующий блок, это уже алахот, который часто встречаются. Это называется, и это привлекается немного с той темой, которую мы сейчас подняли, а именно Беркат Агумель. Это все встречали, наверное, да? Беркат Агумель. Беркат Агумель – это браха, значит, приведем саму браху. Мы довольно часто ее говорим, часто в синагогах можно слышать. Во время чтения Торы, когда человек выходит, или его вызывают в Торе, или просто он выходит в Биме и говорит: «Броху, бору, подашем, лакерем, алахолам». Гагумель лехаевим тувот шегмалане кольту. Баруха ташем лукену мелхулам. Начало стандартное. Гагумель лехаевим тувот, воздающий дословно обязанным добром, то есть человек, который обязан, как бы недостойным. Он Всевышний, благословенный Всевышний, который даже недостойным воздает добром. Шегмалане кольту, который дал мне добро. То есть дал мне вот спас меня, скажем так, дал мне добро, дал мне возможность спастись. Здесь в Аллахе написано четкие вещи, что есть четыре типа людей, которые должны благодарить. Когда был храм, эти четыре типа людей приносили курбан туда, благодарственную жертву. Когда храм не существует, то вместо этой благодарственной жертвы произносится это самое благодарственное благословение, которое называется Агумель, с которым меня дал, спас меня. Да? Спас меня от неприятной ситуации. Какие категории людей? Они относятся вот к этому закону. Здесь есть написано 4 категории людей. Тот, кто перешел пустыню, когда он закончил свое опасное путешествие, уже пришел в то место, где живут люди, какой-то город, пустыню, пересек. Он говорит Броху Агумель, я не буду, кажется, переводить, да, называется Агумель, Агумель, да. Он говорит Броху Агумель. Тот, кто пересек море на корабле, на лодке, на плоту, пересек море, тоже говорит Броху Агумель. Тот, кто вылечился от опасной болезни, говорит Броху Агумель, и здесь же опасная болезнь, то есть та же, тот, кто спасся от опасности, и человек, который, вернемся чуть выше, который выжил в катастрофе, дай Бог, не дай Бог катастрофа, но если случился, дай Бог, что выжил, который выжил в катастрофе, он будет говорить, когда он выжил, он скажет один раз Броху Агумель, а потом каждый раз, когда он будет в этом месте, говорит Броху на место, где было сделано ему, вернее, на чудо, которое было сделано ему в том самом месте, да, это, который тяжело болел и вылечился, или спасшись от опасности, и четвертый – это человек, который вышел на свободу из тюрьмы, Хавуш Бейт Асурим. И давайте попробуем по порядку разобрать эти моменты, и то, что актуально сегодня, мы это будем постараться спроецировать это на современные реалии, как сегодня мы это вдруг говорим или не говорим. Здесь надо знать, разумеется, здесь будет тоже несколько подходов в Аллахе, надо знать, что Всегда, когда есть сомнения касательно подобных брахот, есть многие поиски, которые приводят, что если ты не знаешь точно, говорить браху или не говорить, ты можешь ее сказать, не упоминая имени Всевышнего. То есть, как бы саму идею мы проговариваем, Всевышнего благодарим. Так как мы не знаем точно, обязаны ли мы говорить браху, то браху, если мы 100% не уверены, мы говорить не будем, чтобы не произносить имя Всевышнего, то что это зазря в суе. Но если саму идею, можно сказать без имени Всевышнего. Теперь то, что Аллаха пишет, вновь 4 человека, которые пересекли море, пустыня, опасность после болезни, который человек вылечился или вышел из тюрьмы. Без заключения. Давайте начнем прежде с общей идеи. Общая идея проста. Человек, который находился в состоянии, которое предполагало смертельную опасность, и он оттуда вышел. Даже без явного чуда. Да? Но он оттуда вышел. Да? То есть чуда не было. Оно все природно шло, все естественно. Он говорит, там, ехал он с караваном через пустыню Сахара, здесь никакого чуда нету, запаслись водой, запаслись едой, все прошло нормально, и вышли на другой стороны пустыни, и теперь все хорошо. Здесь чуда не было. Все естественно, но при этом надо будет поблагодарить Всевышнего, что мы, таки находясь в том месте этой идеи, мы находились в том месте или в той ситуации, которая предполагает реальную опасность, я говорю в простом понимании, предполагает опасность, и нас Всевышний благополучно перевел, условно говоря, на другой берег. Мы прошли этот период, мы прошли это состояние. Опасность миновала. Да, опасность миновала. Мы благодарим Всевышнего, что он нас поддержал и вывел нас из опасной ситуации. Понятно, когда написано в Аллахе «море» или «пустыня». В те времена это очень понятно. Море или пустыня – это те места, которые, в принципе, по определению таят опасность. Человек, который выходил в морское путешествие в старые времена, он выходил на опасную прогулку. Она объективно опасна. То есть не просто кто знает, что там будет, а было понятно, что там может быть. Любая буря чуть-чуть сильнее, чем стандартная, а может даже стандартная. Это опасность, реальная опасность. Корабли тогда не всегда могли плавать в любых бурях. Человек, который по пустыне, то там, может быть, не хватит воды, там вот какие-то кочевники-разбойники. Это реальная опасность. Есть поиски решения. В конце решения это период 10, 12, 13, 14 век. Есть поиски, которые пишут, что в те времена говорили браху о Гумель, даже когда просто переезжали из города в город, потому что когда переезжали из города в город, условно говоря, на 30 километров надо проехать по лесу, да. В лесу есть разбойники, настоящие разбойники, да, про которых мы сказки читали, настоящие разбойники. Соответственно, это реальная опасность. Они сидят там в засаде и могут напасть. Человек, который находится в этом месте, находится в опасном месте, когда он его пересек, то он говорит, браху, благодаря Всевышнего, что он смог спастись, да, практически спастись, по крайней мере, опасность его не затронула, которая реально была, она его не затронула. Это простое понимание вот этой брахи, простое понимание этой брахи. И здесь, разумеется, мы все прекрасно понимаем, следующий вопрос, который у нас возникает, это как поступать с современными средствами передвижения. Современные средства передвижения, вопрос, который почти все задают, который часто актуален многим, это самолет. Да? Это самолет. Когда самолеты начали летать, ну, перевозить пассажиров, это тоже было довольно опасно. Они периодически ломались, они падали, люди, не дай бог, погибали, люди повреждались, да, это было довольно опасно. И сегодня, наверное, по статистике, количество людей, которые погибают ли или получают ранения во время переезда из города в город на автомобиле, по сравнению с количеством людей, которые, не дай бог, погибают во время авиакатастроф, нам известно, в какую сторону идет сравнение. Людей погибает намного больше, наверное. Взять просто общую мировую статистику. В целом погибает больше людей на машинах, чем в самолетах. Вопрос, говорит ли браху на перелет на самолете. Здесь 3 подхода в Аллахе. Здесь я не могу, наверное, правильно сказать, какие-то практические давать рекомендации, потому что 3 подхода в Аллахе имеет смысл всегда спросить раввину, которую обычно спрашиваем, да, каждый, как он привык себя вести. 3 подхода в Аллахе есть. Есть подход, который говорит, сегодня по статистике самолет не опасная вещь. Ну, собственно, так. Да. Человек обычно не боится летать на самолете, но если он вдруг он упадет. Но обычно, слава богу, самолеты падают редко. Да? Соответственно, есть поиски, которые говорят, сегодня перелет на самолете не определен как опасная ситуация, и браху говорить не надо вообще. Это один подход. Многие сегодня можно видеть, не говорят Брох после перелета. Ничего не произошло. Перешел с точки А в точку Б. Ну, перелет по воздуху, по земле, какая разница. Оно сегодня все, все привычно, все естественно. Есть Матфут Валахим, который Тормош Пашин пишет. Он пишет интересную форму. Он говорит так. Браха Гумель, она не только на то, что была реальная опасность, была реальная угроза, и я смог ее обойти. Браха Гумель, человек был, находился в ситуации, где, в принципе, нормально жить невозможно. И любая, то, что называется, мелочь, да, она уже может быть летальна, она может быть смертельной. То есть, в принципе, в пустыне жить невозможно. Если я иду по пустыне, и я знаю, что через 5 километров разбойники, и 3 километра назад разбойники, я не могу остановиться здесь, в том, где я нахожусь сейчас, и переждать неделю, другую, третью, пока не уйдут. Я умру от жажды. Это место, где, в принципе, невозможно жить как обычно, надо идти вперед. И если там что-то подстерегает, то я отсюда не спасусь. На машине, когда человек едет, если что-то поломалось, что он делает? Он останется на обочине. Как-то ничего не произошло, сломалось, остановился на обочине, идем пешком, вызываем такси, чиним, не важно что, но ничего, по большому счету, опасности не произошло. Можно нормально продолжать существование, даже когда машина сломалась по дороге. Но если в самолете что-то сломалось по дороге, то там не починились, и обочины нету, да, и мастера не вызвать. Это место, где, в принципе, жить нельзя. Можно там находиться несколько часов, но там невозможно жить и переждать опасность или свернуть с опасной дороги. Если, не дай бог, там что-то произошло, это не то место, которое предполагает возможность, что все будет дальше нормально. Если уже что-то произошло, это место по определению опасно. Поэтому, говорит Рабойша Панчин, даже сегодня, дай бог, если самолеты падают более чем редко, слава богу, при всем при этом сам по себе перелет – это нахождение в месте, где невозможно нормально жить. Потому что если что-то случилось, то все. Соответственно, Рабойша Панчин считал, человек, который сегодня совершает перелет на самолете, он должен говорить Броху Агумель. Есть поиски, Рабойша Панчин приводит, которые говорят, да, надо говорить Броху Агумель, но с условием, чтобы это подходило под прописанное в Геморе определение, то есть пролететь над морем. Есть такой подход тоже. То есть или вообще не говорить, или говорить всегда, когда совершил самолет, перелет на авиатранспорте, или только если я летел, но летел над морем. Ну, если, допустим, если мы из Израиля куда-то летим, то почти всегда, кроме Илата, мы над морем будем лететь, так это решится само собой. Но, в принципе, надо знать, что есть такой подход тоже. Я привык говорить Броху всегда, лично, если я подлетаю, я говорю Броху Гомель всегда по прилету. Мой Рав Ильяшев, я знаю, советовал, у меня есть знакомый, которому советовал, когда человек куда-то летит, из Израиля, если он живет в Израиле, летит там, в другую страну, в какое-то время находится, и возвращается домой, Рав Ильяшев говорил говорить Броху Гомель, но только по возвращению. То есть, когда все путешествие закончилось, да, мы рассматриваем перелет в одно место и возвращение домой как одно большое путешествие, и мы говорим Броху только когда мы возвращаемся домой, то есть в то место, где мы постоянно живем. Разумеется, человек, который connection, то есть 2-3 перелета с пересадками, он говорит Агумель там, в самом конце, в конечной точке, там прилетел, он говорит Агумель. Есть поиски, которые пишут, уже добавим, человек, который летит куда-то меньше, чем на 3 дня, это тоже не называется 2 разных путешествия, это одно большое путешествие туда-обратно. Тоже говорит Броху только по возвращении домой. Но, в общем, в целом, да, большинство, наверное, сегодня говорят Броху Агумель после перелета на самолете, но, да, значит, есть поиски, которые говорят, что этого делать не надо или надо делать частично. Следующий пункт, это, мы в конце подойдем, это когда человек был в тюрьме. Тюрьма бывает, тюрьма, это здесь понятно, это опасное место. Это опасное место, Хуцхайм уже приводит вопрос, Юра Алохи, человека забрали в участок, там помурыжили день, другой, третий, пятый, и выпустили, да. Это тоже, он был под стражей, он был в клетке, это что называется, в камере сидел, да? Это тоже называется, что он вышел из тюрьмы, и теперь он должен говорить Броху Агумель или нет. Говорит Хофецхайм, Браха Агумель, человек, который вышел из места заключения, это Браха Агумель, когда там, где он, не дай бог, оказался, там была реальная опасность. Да? В тюрьмах неспокойно, скажем так, мягко говоря, реально опасно. То есть там шаг влево, шаг вправо, неверное движение, это может быть просто опасно. Человек, который находился под стражей просто, ну, в неопасном месте, да, садили его на сутки, потом выпустили. Да, они как бы, кого-то, может, даже один там сидел. Там не было никакой опасности реальной, которую можно было ощутить, про которую надо было опасаться. В этом случае человек Броху Агумель не говорит. Тот, не дай бог, был какие-то сроки вместе, в том месте находился, где реальная опасность, говорит Броху Агумель, разумеется, это меняется от места к месту, от времени к времени, да, не похожа тюрьма там, в Таиланде, я не знаю, там, в Китае, на тюрьму в Норвегии, они разные, и поэтому человек, который был в таких местах заключения, где была явная опасность, он говорит агоме. И последнее, это человек, который опасно болел и выздоровел. Если она знает, что опасно болел и выздоровел, здесь два момента надо сказать. Мы знаем, что понятие о болезни, которая таит в себе опасность, да, оно можно его понимать в двух аспектах. Есть аспект, который касается законов Шаббата. Длинный список законов Шаббата, есть длинный список понятия пикуах нефеш, есть длинный список понятия тех законов, которые, той ситуации, которая называется пикуах нефеш, опасность на жизни. Да? То есть даже те вещи, которые сегодня медицина умеет легко справляться, в законах, с точки зрения закона Шаббата, это опасность для жизни. Про это мы не говорим. Мы говорим про ситуацию, которая была реально опасна с точки зрения вот ощущения нашего сегодняшнего и мнения врачей. Да. Реально человек находился не то, что между жизнью и смертью, был опасно больной. Мацав, состояние, которое предполагает опасность. Да. Предполагает опасность, когда он, дай Бог, из этого вышел, то он говорит Броху. А мы не будем искать сейчас диагнозы, какие-то примеры приводить конкретные, но всем понятно, что если больной опасный, да, а есть больной там гриппом заболел, 3 дня полежал и встал. Это не опасная болезнь. На это Агумель говорить не надо. Если человек был опасно больной, надо говорить Агумель. И еще один момент. Если человек был, человек, который даже не был там опасно больным, то, что называется сегодня, он был под общим наркозом. Общий наркоз – это тоже состояние, из которого выйти такое маленькое чудо всегда новое. Вот поэтому человек, который был под общим наркозом, операция какая-то, да, и он потом, да, ему все хорошо, да, все прошло как надо, там аппендицит у него был, например, пойдем диагноз, да, наверное, 99% людей, которые делают операцию аппендицит, оно так или иначе, оно идет по накатанной, считается легкая операция, но при этом он под общим наркозом, да, ему делали процедуру, которая несовместима с жизнью, жить с этим невозможно дальше, ни под наркозом, ни на столе, так называемом, да, соответственно, и он говорит потом браху агумель. И здесь еще два момента по брахе агумель надо добавить, которые актуальны. Первое. Браха агумель говорится при миньяне изначально. Изначально браха агумель говорится, когда присутствует миньян. Здесь мужчин. Ну, вместе с тем, кто говорит. Здесь мужчин нужен миньян. Сказать браха агумель нужен миньян. Отсюда обычай, что браха агумель говорится обычно во время чтения Торы не столько потому, что нужен свиток Торы, чтобы сказать браха агумель, а больше потому, что в те времена, да и сегодня тоже, да, не всегда всюду есть миньян. А когда читают Тору, обычно люди собираются. Просто когда читают Тору, это обычно и Тору без миньяна читают. Если есть учение Торы, значит точно есть миньян. Поэтому отсюда возник обычай говорить браха агумель именно когда читают Тору. Если человек находится в той ситуации, в состоянии, когда у него нет чтения Торы рядом, он просто собирает миньян и говорит браху агумель. Если миньяна не нашлось, то написано «Лахиль Аллаха». То есть два мнения в Шулхан Арухе написано, что можно сказать браху агумель без миньяна, но написано, что если я понимаю, что в течение ближайшего месяца миньян так иначе соберется, лучше подождать до 30 дней и сказать браху агумель с миньяном. Второй момент, который надо добавить, вопрос, который часто задается. Женщина говорит ли браху агумель? То есть если женщина, самый простой пример – это роды, это реальная опасность для жизни, да, или просто такая ситуация, которая обязывает женщину сказать браху агумель, принято ли, чтобы женщина шла в синагогу или просто собирала, просила там мужа или кого-то собрать 10 мужчин, чтобы был миньян, и сказала браху агумель. Здесь есть два обычая. Каждый ведет себя, как он привык к себе в общине, у себя в семье. Есть обычай, женщина говорит браху агумель, по крайней мере, после родов. Говорит браху агумель, приходит в синагогу, собирает миньян, говорит браху агумель. Есть мнение, которое говорит, что женщина полностью освобождена от этого благословения, и, соответственно, каждый ведет себя, как он привык в той общине, где он находится, тут какой-то раввин, как ему указывает его раввин, как принято в его семье. Здесь нет однозначного принятого обычая для всех, поэтому каждый как привык себя вести. На практике то, что наши глаза видят, что, наверное, то, что, по крайней мере, я вижу, примерно четверть женщин в литовских общинах, то, что, может быть, треть, они, да, приходят на голову, говорят о гумель после родов, остальные не говорят. Чтобы после полета на самолете женщина говорила, гумель не встречал. Почему? Потому что если она здесь с мужем, довольно часто муж, когда он говорит броху, это можно сделать. Человек, который говорит броху агумель, он может сказать на всю свою семью броху агумель. Это достаточно для браха на всех. Топ. У нас еще одна тема, если можно сделать такую вещь. Она, последняя тема, она не совсем браха, это свят дерех. Давайте, быть может, сейчас сделаем, если есть вопросы, постараемся ответить на них. И потом по несколько минут закончим последнюю тему. Есть вопросы, наверное, сейчас уместно их задать, если они есть.
Квод Рав, да, огромное вам спасибо, во-первых, за потрясающее изложение темы. Вопросы есть. Ора спрашивает, только ли на Атлантический океан или на любой океан?
Да, я говорил в чате, насколько я помню, Лахьян приводится на Атлантический океан. Потому что то, что приводится в Лахьян Атлантический, потому что яма готовит конкретное море. Вот это вот оно. Приводится именно Атлантический океан.
Спасибо. И следующий вопрос. Если человек проходит ежедневно мимо места, где случилось с ним чудо или с кем-то, с кем он знаком, да, нужно ли каждый раз произносить эту броху или достаточно одного раза?
Чуть попроще, не просто с кем он знаком. Я думаю, или мой папа, или мой дедушка, или некая значимая фигура еврейского народа, сегодня таких нету. Это как пророк Даниэль или что-то такое. Поэтому мы, давай, если мы говорим, не просто с кем я знаком, а именно со мной, мой папа, мой дед или какая-то великая фигура еврейского народа. Да? Да. Нет, в этом случае нет. Надо говорить, если я не был в том месте 30 дней и больше. Если я каждый день там прохожу, то вот когда вот я этот закон узнал, то я броху говорю, и все, потом уже говорить не надо. Я вижу вопрос, вот написанный здесь. Написано, вот интересно.
Да, если чудо с ребенком до 13 лет, то как нужно говорить?
Я про это не думал, но я думаю, если так вот сходу пробовать ответить, я думаю, что этот ребенок будет говорить броху, когда он скажет взрослым. Я так думаю. Я, честно сказать, правильно, очень интересный вопрос, я не проверял, есть ли обязанность на родителя говорить эту броху, но в простом понимании, как я понимаю, то, наверное, обязанность ляжет на ребенка, на мальчика в 13 и на девочку в 12 лет, и тогда он уже будет взрослый человек говорить эту броху на то чудо, которое случилось с ним, когда он был еще ребенком.
Спасибо большое. И Тоба интересуется, что делать с радугой? Какая браха? Нужно ли говорить на радугу?
Это я упустил. На радугу есть браха сама себя решить, надо знать. Это очень правильно. Я на радугу ее упустил, извините. Да. На радугу, да, есть браха сама себя решить, но я ни разу в жизни не видел той радуги, на которой надо говорить браха сама себя решить. Почему? Потому что радуга, на которой надо говорить браху, это радуга, в которой есть все цвета. Все. Обычно в радуге 2, 3, иногда 4. А на самом деле может быть 6, может быть 7. Когда мы видим все цвета радуги, полный, то есть, конечно, это дуга со всеми цветами, которые есть вроде, все 7. Вот тогда есть браха. Тот, кто видит такую радугу, да, говорит, броху сама совершит. Правильный вопрос, извините, я не упустил.
Спасибо. Тогда вдогонку из своего опыта задам такой вопрос, который очень часто слышу. Можно ли еврею любоваться радугой? И как долго можно на нее смотреть?
Шуточка, другой вариант. Написано, что радуга, она не всегда хороший знак. Хотя вновь здесь тоже не та самая радуга, которую мы видим там довольно часто, она есть плохой знак, потому что она не полная, там мало цветов. В Лахе написано, что в конце концов сама идея радуги напоминает о не самом правильном поведении человечества, поэтому любоваться ей слишком долго будет неправильно. Да, видел, она есть. Любоваться неправильно, так же, как неправильно, если есть поиски, пишут, неправильно любоваться, это немножко из другой, то, что называется, области, но есть поиски, это неоднозначная вещь, есть много споров по этому поводу, но есть поиски, которые приводят, что не очень правильно слишком долго посвящать слишком много времени любованию закатом или восходом, потому что в свое время были идолопоклонники, которые служили этому явлению, как идолу. Да. Вот. Но касательно радуги, да, написано, что не надо обращать на слишком большое внимание какая-то красота, потому что корень явления не самый приятный.
Это печально, особенно про закаты, потому что это красиво, особенно рядом с морем, это творение.
Это красиво. Это спорный момент. То, что я сейчас говорю, я слышу травину по имени Рубгемтов Зангер. Один из раввинов Драки много лет назад, он давал нам урок в Ешиве еще, я помню, это много лет назад, 25 лет назад, и там вот он привел, что есть постник, который пишет, что любоваться за восходом, закатом как таковым не всегда правильно. Это я уже запомнил. Не по всем мнениям, но есть такая идея.
Спасибо вам большое, Квод Рав. Хая спрашивает, если сказали броху Агомель без миньяна, и прошло уже много времени, то что делать?
Нет, если уже сказали, не надо говорить заново. Если уже сказали, уже сказали. Это минимум выполнят. Если уже сказали, все нормально. Я говорил, что если человек понимает, что миньяна нету, броху не сказал и ждет, пока миньян соберется. Вот тогда надо ждать его 30 дней. Но если я вижу, на 29 день миньян не собирается, говорю без миньяна.
Потрясающе. Все, вопросов нету. Делитесь с нами дальше, пожалуйста.
Так, осталось 3-4 минуты. Быстро скажем, есть даже сколько браха, хотя эта молитва сделана в форме брахи, называется Тфилат Адерех, дорожная молитва. Дорожная молитва, как известно, это молитва, о которой мы говорим, когда мы выезжаем в дорогу. Здесь часто возникает Ну что, путаница, какой-то диссонанс, да. Есть, которые читают эту молитву, есть, которые не читают эту молитву. Есть, которые читают в каких-то конкретных случаях, которые читают в других случаях. Как это работает? Буква закона такая. Буква закона, вернее, определение закона такое. Определение закона — человек, который переезжает из города в город, да, когда расстояние между городами 4 парсы, это примерно 6 километров и больше, и он есть переезд из города в город не по ненаселенной местности, то он говорит дорожную молитву. Почему? Потому что дороги, в принципе, в те времена, по крайней мере, в те времена точно, да, для сегодня тоже, дорога — это дорога. Да. Тогда это была реальная опасность, возможно, часто некое место, где как бы требуется некая добавочная помощь Всевышнего. Надо помолиться, попросить у него, это уже не браха на явление, а это именно молитва, просить, что все прошло нормально, что приехали на место, куда мы хотим приехать, если надо вернуться в тот же день, то вернулись в то место, откуда мы выехали. Дорожная молитва. Дорожная молитва, вновь говорится, буква закона, из города в город, когда сама дорога, она, есть два мнения, минимум 6 километров, а есть мнение, что дорога должна занимать 72 минуты, а это уже дорога, это Сталевию Хайфу, да, 72 минуты и больше, и мы едем там по ненаселенной местности, вот тогда говорится дорожная молитва. Все нюансы сейчас мы не успеем проговорить, но лемайса сегодня, да, учитывая мнение, что есть мнение, которое говорит, что не говорится дорожная молитва, если дорога меньше 72 часов, ну, извините, 72 минут, простите, да, а во-вторых, существует закон, что надо ехать хотя бы миль, это полтора километра, по ненаселенной местности, а сегодня, даже если мы едем в другой город, с большие мегаполисы, то постоянно там каждые 300 метров какое-то строение, какое-то здание, там нет ненаселенной местности как таковой, поэтому сегодня в нашем маленьком Израиле мы часто видим, что дорожную молитву не говорят, или говорят без имени Всевышнего. Там из Тель-Авива в Иерусалим, из Хайфа в Натанию, из Бершавы в Ашдод. Да, это небольшие расстояния, они полунаселены, тяжело там определить, где есть целый полтора-два километра ненаселенной местности. Многие дорожные молитвы не говорят, но при этом есть такие, которые да говорят. Допустим, человек едет из Тель-Авива в Иерусалим, да, там можно видеть из окна автобуса или машины, там лес какой-то, километр 2-3, достаточно, выехал из города, проехал полтора километра по ненаселенной местности, говорится дорожная молитва, но вновь, чтобы просто мы видим разных людей, каждый себя ведет по-своему. Сейчас одну секундочку. Сейчас я пробую ответить, да, то здесь мы, просто чтобы не путаться, да, есть и такие обычаи, и такие обычаи, и такие обычаи. Говорим, здесь есть два вопроса в чате, у меня осталось минуты, я отвечу, да. Первый вопрос, говорим ли, второй, говорим ли дома или в дороге? По идее, когда уже выехали на дорогу, междугороднюю трассу, если человек понимает, что он может забыть по дороге, имеет сказать право не дома, но еще в черте города, уже находясь в дороге. Второй вопрос, вернее, первый. Это если надо ли говорить добавочную молитву про Якова. Сама молитва – это браха, там 7-8 строчек. У вас есть время, умение, пусть скажет до конца, это написано несколько стихов, которые остались про Якова, который был в дороге. И последнее – авиаперелет. Да, на авиаперелет, это значит длинная дорога, надо говорить дорожную молитву. Я встречал многих раввинов, видел своими глазами то, что я видел. Обычно его говорят, когда самолет бежит по дорожке, то есть не в окно смотреть, а в сидур. Когда он взлетает непосредственно, вот тогда говорится дорожная молитва на авиаперелет. Перелет.